Но как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу. Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение Бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь Мана, который сам мне рассказывал свое свидание с Богом, случившееся на шоссе между Монмуранси и Парижем. Все они, большую частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики. На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Лариса Дмитриевна. Где и как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики, я не знаю. Вообще женское развитие — тайна. Все ничего. Наряды да танцы, шаловливые злословия и чтение романов, глазки и слезы. И вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла. И перед вами Теруань де Мерикур, красавица-трибун, потрясающие народные массы. Княгиня Дашкова, 18 лет, верхом, с саблей в руках среди крамольной толпы солдат. У Ларисы Дмитриевны все было кончено. Тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости. Вряд ли иезуиты или кальвинисты так стройно последовательны своему учению, как она. Вместо того, чтобы ненавидеть смерть, она, лишившись своих малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой полной апофеозы смерти. Пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое, на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Лариса Дмитриевна дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина. Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости, барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести. «Вы никогда не дойдете, — говорила она, — ни до личного Бога, ни до бессмертия души, никакой философии. А храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий. Внутреннее отвращение отталкивает их. Вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтобы отвести глаза, чтобы дойти до того, что просто и детски дано религией. Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет, и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей. Надобно было, чтобы для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы, добрый человек, но один из самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал. Отчаянный поклонник Оккена и Каруса, он рассуждал цитатами. Имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной. Доктор выходил из себя. Бесился тем больше, что другими средствами не мог взять. Находил возражения Ларисы Дмитриевны женскими капризами, ссылался на Шеллингово чтение об академическом учении и читал отрывки из Бурднаховой физиологии для доказательства, что в человеке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный дух. Лариса Дмитриевна, давно прошедшая этими задами пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его. И я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мучение моей неуверенности недолго продолжалось. Истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее. Я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела. «Вы совершенно правы», — сказал я ей, — «и мне совестно, что я с вами спорил. Разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души. Оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно, без этих вперед идущих предположений». Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала: «Жаль мне вас. А может, оно и к лучшему. Вы в этом направлении долго не останетесь. В нем слишком пусто и тяжело. А вот, — прибавила она, улыбаясь, — наш доктор, тот неизлечим. Ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед». Однако лицо ее было бледнее обыкновенного. Месяца 2-3 спустя проезжал по Новгороду Огарев. Он привез мне «Сущность христианства» Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье! Прочь косноязычие и иносказание! Мы свободные люди, а не рабы Ксанфа. Не нужно нам облекать истину в мифы. В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о дилетантизме в науке, в которых, между прочим, и отомстил доктору. Теперь возвратимся к Белинскому. Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург, в 1840 году, приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна. Он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь. Да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча была сначала холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я, мы не были большие дипломаты. В продолжение ничтожного разговора я помянул статью о Бородинской годовщине. Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне: «Ну, слава Богу, договорились же! А то я с моим глупым нравом не знал, как начать. Ваша взяла. 3-4 месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого. Там был инженерный офицер. Хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться. «Это автор статьи о Бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер. «Да». «Нет, покорно благодарю», — сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть. Я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек. Я вас уважаю. Чего же вам больше?» С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку. Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное. Более роялисты, чем сам король, они с мужеством несчастья старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия. Все люди, дельные и живые, перешли на сторону Белинского. Только упорные формалисты и педанты отдалились. Одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести. Другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля со Стефаном Яворским не кажется странно, но оно возможнее, чем думают. Византийское богословие, точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. Москвитянин в некоторых статьях дал торжественные доказательства, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.